заявил сенатор-республиканец Джон Уорнер.
С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Генпрокуратура возобновила расследование дела об обнаружении останков царской семьи. Под Екатеринбургом найдено еще одно захоронение, которое предположительно может принадлежать детям последнего русского императора Николая II. В Грузии приговорены к тюремным срокам оппозиционеры, обвиненные в попытке совершения государственного переворота. Спор о размещении американских противоракетных систем в Европе. Чехия отвечает отказом на предложение России и требует выполнения новых условий от США. Первые итоги действия новых штрафов за нарушение правил дорожного движения и кто поджег московские леса. А также репортажи на другие темы, лучшее из эфира «Радио Свобода» за минувшую неделю и многое другое в нашей программе. Екатеринбургские археологи заявили, что, возможно, найдены останки двух членов семьи российского императора Николая II. Речь идет о царевиче Алексее и княжне Марии. Место их захоронения не было известно в момент обнаружения останков 9 человек, которых в 1993 году экспертиза идентифицировала как членов семьи последнего российского императора. Нынешние находки находятся в Бюро судебно-медицинской экспертизы в Екатеринбурге. Генпрокуратура России в ответ на сообщение об этой находке возобновила расследование по делу об обнаружении останков царской семьи. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В 1918 году в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге были расстреляны 11 человек. Но в 1991 году в урочище Ганина яма под Екатеринбургом нашли останки лишь 9. После проведенной генетической экспертизы следователи пришли к выводу, что найденные тогда останки принадлежат императору Николаю II, его супруге Александре Федоровне, дочерям Ольге, Татьяне, Анастасии, а также двум слугам, повару и доктору Боткину. О месте захоронения царевича Алексея и княжны Марии не было известно. Сегодня археологи утверждают, что еще одно захоронение обнаружено меньше, чем в полусотни метров от предыдущего, где несколько лет назад были найдены фрагменты тел самого царя, его родственников и домашних. Среди инициаторов и участников поиска были члены военно-исторического клуба «Горный щит». Сергей Плотников – один из них.
Небольшая яма была выкопана, сантиметров 50, не больше. Ну и когда подняли первые кости, я немножко проверил раскоп и достал осколок от керамического сосуда, в котором была серная кислота.
Краеведы и археологи полагались на записи Якова Юровского, руководителя операции по уничтожению семьи российского императора Николая II. Эти документы долгое время были засекречены в архивах. После того, как историкам удалось их прочитать, стало возможным предполагать, где могут находиться останки еще двух детей Николая II. Говорит старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук Дмитрий Ражев.
По описанию Юровского, останки пытались сокрыть определенным способом, а именно обливая кислотой и сжигая. На костях мы явно видим следы воздействия высокой температуры, то есть кости обожженные.
И все-таки археологи осторожны в выводах относительно принадлежности найденных останков царевичу Алексею и княжне Марии, говорит Сергей Погорелов.
Предварительно, очень предварительно, мы делаем вывод, что вероятнее всего это второе погребение связано с первым. Кто это может быть, конечно, все знают, и мы это можем предполагать.
Его коллега по институту, археолог Дмитрий Ражев, подробно рассказывает о том, что позволяет строить сенсационные предположения.
Морфологические признаки на них позволяют говорить, что это оба молодых человека. Один человек очень молодой, это, видимо, подросток, а второй – это более старший человек.
При раскопках извлечено 44 фрагмента костей размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. По словам экспертов, на костных останках имеются следы термического воздействия. Кроме того, найдено 7 фрагментов зубов, причем 2 зуба сохранились достаточно хорошо, а также 3 пули и 1 фрагмент ткани и одежды. В настоящее время все это хранится в генетической лаборатории Бюро судебно-медицинской экспертизы в Екатеринбурге при низкотемпературном режиме, чтобы предупредить возможные воздействия окружающей среды, отчитался начальник бюро Николай Неволин. Он также рассказал, на что в первую очередь будет опираться экспертиза человеческих останков. Царевич Алексей был тяжело болен.
ДНК, которые отвечают за возникновение и развитие этого заболевания. Выявление этих участков позволит косвенно подтвердить, что человек, останки которого обнаружены в захоронении, во втором захоронении, страдал гемофилией. Это будет один из фактов, который будет косвенно подтверждать версию нахождения останков царевича Алексея в этом захоронении.
О продолжительности исследований начальник Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы точно сказать не смог, но ученые надеются, что ясность наступит к концу года. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень». В Грузии после долгого расследования вынесен приговор по одному из самых громких политических дел последних лет. На скамье подсудимых были 12 членов оппозиционной партии «Справедливость», сторонники бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, опального еще со времен правления Эдуарда Шеварнадзе. Суд признал их виновными в измене родине и попытке организации государственного переворота. За этим судебным процессом следил наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Власти Грузии арестовали лидеров и активистов политических организаций, связанных с бывшим министром государственной безопасности Игорем Георгадзе в сентябре прошлого года. Им вменялась в вину подготовка государственного переворота. По утверждению Генпрокуратуры, в начале мая 2006 года на одной из конспиративных квартир сторонники Игоря Георгадзе обсудили возможность захвата власти, а во время обыска у одного из задержанных грузинские спецслужбы нашли большое количество оружия, в основном автоматов Калашникова. Еще в 1995 году Игорь Георгадзе был обвинен в организации нескольких террористических актов, в том числе покушении на жизнь Эдуарда Шеварнадзе. Все эти годы Игорь Георгадзе, сбежавший из Тбилиси, скрывался, по утверждению грузинских официальных лиц, на конспиративных квартирах службы внешней разведки России в Бейруте и Дамаске, периодически приезжая в Москву и Минск. Однако в 2005 году он решил легализоваться, провел пресс-конференцию в столице России и объявил, что его цель – мирное, бескровное свержение власти Михаила Саакашвили. В блок политических партий и организаций движений, возглавляемых Игорем Георгадзе, входили партия самого Георгадзе «Справедливость», движение «Антисорос», консервативно-монархическая партия и благотворительный фонд Игоря Георгадзе во главе с бывшим руководителем Национал-демократической партии Ириной Саакашвили. Руководитель организации «Антисорос» Майя Николейшвили после задержания на первом же допросе признала себя виновной и рассказала о подготовке государственного переворота. За это она избежала суда, но бывшие соратники считают ее изменницей. Ни один из подсудимых не признал себя виновным. В знак протеста они отказались выслушать приговор и остались в камерах. В итоге родственница Игоря Георгадзе Майя Топурия, в квартире которой спецслужбы обнаружили большую сумму денег, приговорена к 8,5 годам лишения свободы, остальные к различным срокам тюремного заключения. У здания суда сторонники Игоря Георгадзе устроили акцию протеста. Ирина Саакашвили заявила, что приговор несправедлив. Сторона защиты на протяжении всех этих месяцев буквально уничтожила, разгромила все те убогие аргументы, которыми оперировало обвинение и которые были основаны на лжесвидетельствах. Госпоже Саакашвили вторит адвокат Гела Николейшвили. Это был позорный суд. Процесс так и войдет с позором в историю грузинского правосудия. Но мы добьемся правды в Страсбургском суде по правам человека. Тем не менее, прокуратура настаивает, что речь шла об очень опасных преступниках, которые финансировались из-за рубежа и готовили почву для вооруженного мятежа. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия отрицает, что ее военный самолет был сбит над Кадорским ущельем Грузии. Помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский назвал эти сообщения очередной провокацией. На Украине сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. Власти Греции обратились к Евросоюзу за помощью в борьбе с опустошительными лесными пожарами. Погибли, по последним данным, 37 человек. В городе Газа во время демонстрации сторонников движения «Фатх» было совершено нападение на группу журналистов. Среди задержанных – сотрудники российского арабоязычного телеканала «Russia Today» и агентства «France Press». Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Юбилейные даты двух великих джазовых пианистов – Оскара Питерсона и Билла Эванса в программе «9 минут джаза».
Почему в России так популярны сериалы и комедии – это тема программы «Формула кино».
Кинорежиссер Валерий Ланской прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». О чем писали на минувшей неделе журналисты и аналитики интернет-изданий? Провокация против спикера Совета Федерации Сергея Миронова, наши называют виновных в подрыве поезда Москва-Петербург и поиски ответа на вопрос, является ли мифом православность российского общества. Слово Даниле Гальперовичу.
Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала, рассказывает о том, как в ходе недавнего визита спикера Совета Федерации Сергея Миронова в Читу лидеру «Справедливой России» хотели всерьез испортить поездку.
Ровно за неделю до начала визита ряд прокремлевских, а вернее просто кремлевских, интернет-изданий вроде «Йоки.ру», «Правда.ру» и так далее, распространили информацию о том, что в Чите Сергей Миронов собирается навестить Михаила Ходорковского. Смешно? Ну да, вроде бы смешно. Ни один здравомыслящий человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в современной российской политике, никогда в жизни не поверит, что Миронов при живом Путине решится на такой вопиющий поступок.
Александр Рыклин говорит, что ему трудно представить, как Владимир Путин мог бы поверить в возможность такой встречи. Скорее, предполагает оппозиционный публицист, все было затеяно, чтобы вызвать у Миронова вспышку ярости.
Зная неуравновешенный характер господина Миронова, авторы этой незамысловатой политической провокации надеялись на бурную ответную реакцию. И, надо сказать, почти ее дождались. В интервью интернет-изданию «Регионс.ру» Сергей Миронов заявил: «В связи с этой новостью на Йоки.ру у меня появляются вопросы о дееспособности и целесообразности нахождения на своих постах кураторов этих, с позволения сказать, информационных ресурсов». Представляю себе, с какой надеждой Владислав Сурков ждал, что Миронов назовет его имя. Тогда бы у него появился повод пожаловаться Путину. Дескать, независимые журналисты покритиковали Миронова, а он перешел на личность и позволил себе вынести ссор из избы. Вообще, обвинение в выносе ссоры из избы – серьезное обвинение. Известно, что Путин очень не любит, когда из его избы чего-нибудь выносят, даже ссор. Но Миронов сдержался, а значит, провокация не удалась.
Сайт прокремлевского молодежного движения «Наши» обычно, как это говорили в советское время, колеблется только вместе с линией партии, и если на нем появляются прямые критические выпады в адрес кого-то из российской власти, значит, именно «Нашим», именно этот выпад кто-то разрешил. В статье с названием «Под откос» политический обозреватель Тимур Рахматуллин размышляет над тем, кто из российских чиновников виноват в том, что на железной дороге произошел взрыв. Первой достается губернатору северной столицы Валентине Матвиенко. Дальше обозреватель «Наших», который в других своих статьях пишет термин «суверенная демократия» с больших букв, прямо нападает на чиновника, который еще недавно казался одной из самых близких к Владимиру Путину фигур. На руководителя российских железных дорог Владимира Якунина.
Де-факто железная дорога – это вотчина господина Якунина, и именно его и призовут к ответу, что ставит его в крайне невыгодное положение в свете недавних победных рапортов о создании сверхскоростного сообщения «Петербург-Москва».
Связать взрыв с недосмотром конкретного человека – это практически в открытую объявить ему войну. И политолог Станислав Белковский рассуждает, кто и кому в данном случае бросил вызов.
За движением «Наше» стоит заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков. Вернее, это движение является его игрушкой. Думается, что за демаршем «Наших», то есть фактически Владислава Суркова, стоят интересы Игоря Сечина, который очень не хочет усиления Владимира Якунина и стремится всячески ограничить как политические, так и аппаратные амбиции этого своего давнего недоброжелателя.
Но насколько такая атака может быть безопасна для самого Владислава Суркова? Станислав Белковский говорит, что в этой борьбе уже не до хороших манер.
В любом случае, Владислав Сурков, конечно, подставляется, потому что объяснить обществу, что не он стоит за этим демаршем на сайте движения «Наши», он не сможет. Но сам факт того, что на сайте «Наших» может появиться атака на одного из ключевых членов путинской команды, уже говорит об уровне аппаратного раскола в сегодняшнем Кремле, равно как и о том, что все приличия уже отброшены. Путин – хромая утка, и его клевреты будут выяснять отношения, не оглядываясь на сегодняшнего и вчерашнего вождя.
После недавней перепалки российских академиков с православной церковью, исследователи, наблюдающие за схваткой со стороны, решили еще раз проверить, насколько религиозен и православен народ российский. Обозреватель Сергей Черняховский на сайте «Газета.ру» проанализировал данные социологических опросов Левада-центра на религиозные темы за последние 5 лет. Цифры, по словам Черняховского, веселят и огорчают одновременно.
Церкви, конечно, виднее, можно ли быть православным и никогда не посещать храма Божьего. Но со стороны, как кажется, если и можно себе представить не ходящего в церковь кальвиниста, то не посещающий церковь православный, ну это что-то совсем странное. Как, впрочем, и православный, посещающий церковь даже не каждый месяц. Есть в данном опросе и другие интересные цифры. Например, был вопрос, ходите ли вы к причастию. Так вот, в 2002 году на него отрицательно ответили 61% при 65% православных. Причащаются не реже раза в месяц 2%, несколько раз в год 6%, раз в год и реже 10%. А еще, и это полная феерия, 21% не смог ответить на вопрос. То есть просто не знали, причащаются они или нет.
Сергей Черняховский очевидно дает понять, что если авторитет церкви не силен, а она настаивает на своей популярности и важности, это означает, что православной церкви просто нужна власть, в том числе и административная.
Возникает обоснованное предположение, что церковники не наращивают, а теряют авторитет в обществе, и их нарастающее требование к государственно-правовому закреплению их роли в жизни общества свидетельство некой внутренней паники, ощущения утраты своих позиций. Признание того, что моральный авторитет недостаточен для поддержания своего положения, что нужны юридические директивные нормы, которые поставят церковников и над обществом, и над моралью. Нет на деле никакого доминирования православных в российском обществе. Есть клирики, есть церковники, есть спекулирующие на этом политики. Если конституционно закреплен светский характер государства, значит конституционно закреплен и светский характер общества. Светское российское общество долго терпело неполиткорректное поведение церковников, но оно может на него и начать отвечать. Уверение церкви в том, что в стране доминирует православие – миф.
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российском интернете подготовил Данила Гальперович. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». К чему привело ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения на российских дорогах? Прошло 2 недели, и первые итоги действия поправок в административный кодекс мой коллега Владимир Бабурин обсудил в студии «Радио Свобода» с депутатом Государственной Думы России, председателем движения автомобилистов Виктором Похмелкиным.
Итак, 2 недели прошло. Вот я вам скажу мое первое наблюдение. Меня как раз первую неделю в России не было, я неделю назад вернулся и обратил внимание, что заметно большее число водителей стали пристегиваться, потому что почти, по-моему, в 10 раз больше теперь надо платить за непристегнутый ремень безопасности. Других изменений существенных я пока не заметил.
Ну, что касается ремня, хорошо, если это так. Я пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это ваше наблюдение. Но так уже было в нашей истории, когда впервые была установлена административная ответственность за непристегнутый ремень. 1 месяц водители, ну, не все, конечно, но многие водители начали пристегиваться. Когда они поняли, увидели, что, в общем, как бы никакой неотвратимости ответственности за это нарушение не наступает, снова началась вакханалия непристегнутых ремней. Только наказанием эту проблему не решить. Кратковременно можно, но если это не будет подкреплено широчайшей пропагандой, разъяснением-то вообще для чего и почему нужен ремень безопасности, что это не инспектору ГАИ надо. Что-то вам самому, вашим пассажирам это нужно, что спасает жизни, так сказать, действительно обеспечивает большую безопасность. Тогда, как мне кажется, ситуация изменится к лучшему. Что касается остального, ну, основные репрессивные нормы еще пока не введены в действие, надо сказать. Основное увеличение штрафов и нормы, связанные с расширением полномочий ГИБДД. Кстати, так же, как и нормы, которые улучшают положение водителя, кое-что из этого тоже удалось принять, пока отсрочено и вступает в действие частично с 1 января, частично с 1 июля 2008 года. А вот мое наблюдение такое, еще одно, тоже чисто визуальное, без всяких каких-то выводов. Хотя сейчас введено в действие положение о том, что человек, говорящий по мобильному телефону, должен нести ответственность, штраф, ну, там 300 рублей установлен за это нарушение, чего раньше не было. На мой взгляд, не стало меньше водителей, которые говорят по мобильному телефону за рулем. То ли потому, что, значит, они не знают еще этого, то ли потому, что пока еще не успели испугаться.
Думаю, что все-таки второе, а потом, видимо, еще и привычка, инерция. потому что, по-моему, уже ко всем современным мобильным телефонам гарнитура прилагается совершенно бесплатно, и не надо тратить.
Да, но я имею в виду, что люди говорят по телефону именно без использования гарнитуры, а так, как и раньше, то есть допотопным дедовским способом держать телефон в одной руке.
Вы изначально, когда еще обсуждался этот закон в Государственной Думе, были против довольно значительной части его пунктов, и в основном против части расширений полномочий ГИБДД по отношению к водителям. Насколько я понимаю, вы придерживаетесь той же точки зрения.
Да, конечно.
Но у вас не послушало большинство ваших коллег.
Да, и по большинству пунктов не послушало, хотя кое-что все-таки удалось изменить к лучшему. Но, в общем, этот закон и затевался, чего же там говорить, для того, чтобы расширить полномочия ГИБДД. И уже ко мне поступают сигналы из самых разных регионов страны, что возросли размеры взяток. Хотя еще не наступило время репрессий, так сказать, основных, 1 января еще не наступило, но уже размер взяток увеличился, и уже сотрудники ГИБДД начинают пугать этим водителей. Вот. Я вообще считаю, что ужесточение наказания за нарушение прав дорожного движения, как и за любые другие правонарушения, возможно только при том условии, что применять эти наказания будут люди профессиональные, компетентные и некоррумпированные. Ну, я думаю, что никто не будет спорить, к сожалению, что в службе ГИБДД сегодня лишена этих качеств. Я не имею в виду отдельных его представителей, но как система именно, она заражена, к сожалению, вирусом и взяточничества, и некомпетентности, и произвола. И этот вирус очень хорошо распространяется в отношениях с водителями. Пока не прошла реформа этого ведомства, и, скажем так, всей системы управления безопасностью дорожного движения, это мое глубокое убеждение, наказание и расширение полномочий ГИБДД будет идти только во вред безопасности и порядку на дорогах.
О первых итогах ужесточения наказаний за нарушение правил дорожного движения на российских дорогах говорили Владимир Бабурин и гость в студии «Радио Свобода», депутат Госдумы и председатель Движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. В эфире «Свобода в полдень» сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Дело Невского экспресса. Общество «Мемориал» доказывает невиновность подозреваемого. Арест Барсукова-Кумарина. Последняя серия бандитского Петербурга. И ФСБ против новосибирских ученых. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите дискуссию о размещении американских систем ПРО в Чехии, юбилей писателя Пауло Коэльо, история радиозвезды Йозефа Шмидта, как вспоминали в России очередную годовщину августовского путча 91 года и кто поджег подмосковные леса, опустив на столицу пелену дыма. Все это после сводки новостей середины часа. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит нашу программу краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия отрицает, что ее военный самолет был сбит над Кадорским ущельем. Помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский назвал эти сообщения очередной провокацией. Жители Кадорского ущелья и Сухуми утверждают, что видели, как самолет упал в районе селения Лата на территории, контролируемой Абхазией. Власти Абхазии вслед за Россией опровергают эту информацию. На Украине сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. Власти Греции обратились к Евросоюзу за помощью в борьбе с опустошительными лесными пожарами. В Греции зарегистрировано более 170 очагов пожаров, погибли, по последним данным, 37 человек. Группа вооруженных палестинских боевиков попыталась сегодня утром прорваться на территорию Израиля и сектора Газа. Как сообщает израильское командование, боевики открыли огонь по военнослужащим вблизи КПП РС, ранив одного. Ответным огнем были уничтожены по меньшей мере двое нападавших, несколько ранены. В городе Газа во время демонстрации сторонников движения «Фатх» было совершено нападение на группу журналистов. Как сообщает агентство Associated Press, среди задержанных сотрудники France Press и российского арабоязычного телеканала Russia Today. В Ираке за полгода после увеличения там численности американского контингента число задержанных по подозрению в экстремизме и терроризме выросло почти в два раза, пишет газета New York Times. Бывший лидер Панамы Мануэль Нарьего, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, теперь может быть выдан Франции, где ему грозит 10-летний срок. Суд в США отверг иск адвокатов Нарьеги, просивших заблокировать экстрадицию на том основании, что их подзащитный, по сути, является военнопленным. Восстановительные работы в Перу, пострадавшим от недавнего мощного землетрясения, обойдутся в 220 миллионов долларов. Во Франции на 84-м году жизни скончался бывший премьер-министр Раймон Барр. Он занимал пост главы правительства с 76-го года до победы социалистов во главе с Франсуа Миттераном на выборах 81-го года.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Все новые аспекты приобретает дискуссия о размещении в Центральной Европе элементов системы американской противоракетной обороны. Министр обороны Чехии Карл Шварценберг поставил условием согласия Праги на дислокацию в стране радара ПРО доступ к получаемой с этого устройства информации. Ранее тот же политик крайне критически отозвался о мнении своего австрийского коллеги, назвавшего идею с размещением американского радара в Чехии провокацией. Продолжается и чешско-российский диалог по теме. Члены чешской делегации, вернувшиеся с переговоров в Москве, сочли шутливым предложение начальника генерального штаба армии Юрия Балуевского подождать с принятием решения о размещении радара до президентских выборов в США. Смысл общения российских и чешских военных и политиков на этой неделе в Москве заключался, как сообщает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер, в обмене информацией по поводу документов, регламентирующих статус иностранных военнослужащих на чешской территории.
По словам Вероники Шмигуловой из Министерства обороны Чехии, в основном договоре о противоракетной обороне будет информация о том, что за систему разместят на территории Чешской Республики и каким образом она будет соединена с подобными системами в других странах. Второй договор регулирует условия и статус иностранных военных сил, то есть тех 150 военных американской армии, которые будут находиться на территории Чехии. Кроме радара, в Москве обсуждали модернизацию вертолетов, которые Чехия получила от России в рамках погашения государственного долга. Заместитель министра обороны Чешской Республики Мартин Бартак заявил, что технику необходимо модернизировать до конца 2009 года, а договор с подрядчиком компанией «Рособоронэкспорт» до сих пор не подписан. По словам Бартака, его намереваются подписать на следующем заседании комиссии, запланированном на октябрь этого года. Мы также обсуждали использование азербайджанского радара. Мы рады такому сотрудничеству, но как дополнение к той системе, которая будет построена в Центральной Европе. В этом вопросе наши мнения остались прежними, но добиться единогласия не было целью этих переговоров. Мы сообщили, что окончательная дата решения по вопросу о размещении ПРО в Чехии еще неизвестна, потому что самое главное для нас – добиться наиболее выгодных для Чехии условий по договорам, которые мы собираемся подписать с американской стороной. Мы заявили, что будем вести переговоры так долго, как это будет необходимо. Господин Балуевский тогда, на мой взгляд, в шутку сказал, было бы неплохо, чтобы окончательное решение мы приняли после президентских выборов в Соединенных Штатах в конце 2008 года. Но мы не хотим связывать себя какими-либо обязательствами. Мы считаем, что даже если эти переговоры закончатся при новой американской администрации, это вряд ли изменит отношение США к системе противоракетной обороны. Павел Пшикрыл, аналитик Ассоциации по международным вопросам Чехии, считает, что говорить об окончательной дате принятия решения по ПРО преждевременно. Мне кажется, что ни отношения, ни тактика Чешской Республики после переговоров в России не изменились. Чешские политики благосклонно относятся к размещению системы противоракетной обороны. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Все как-то забывают, что кроме переговоров с американцами, необходимо получить еще одобрение чешского парламента. Тем не менее, коммуникация важна для обеих стран. Но у России в этом вопросе нет права вето, и в результате речь идет о решении исключительно Чешской Республики. С большей долей вероятности можно сказать, что система противоракетной обороны будет развиваться и в дальнейшем, даже в том случае, если в следующих президентских выборах одержит победу кандидат от демократов. Программа противоракетной обороны существует уже 20 лет. Американцы вложили в нее более 100 миллиардов долларов. Причем этот проект реализовывался даже тогда, когда президентом был Билл Клинтон. Несколько недель назад американские военные провели геодезические измерения в военном полигоне Бырды, где и планируется разместить радар. Результаты этих исследований войдут в основной договор о противоракетной обороне. В сентябре состоится дальнейший раунд переговоров. Будет обсуждаться основной договор по размещению ПРО в Чехии. Когда мы сойдемся на окончательной редакции текста, этот договор будет предложен на рассмотрение парламента. По словам Вероники Шмигуловой из Министерства обороны, следующий раунд переговоров Чехии и России по вопросу ПРО состоится через несколько месяцев, после того, как Министерство обороны подготовит новые информативные документы для российской стороны. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Новости культуры, юбилей Пауло Коэльо, премьера новой оперы Ханса Вернера Хенце, Warner Brothers вступает в конкуренцию с индийскими кинематографистами. Слово Игорю Померанцеву.
В пятницу исполнилось 60 лет бразильскому писателю Пауло Коэльо. Среди его поклонников – экс-президент США Билл Клинтон, певица Мадонна, актриса Джулия Робертс, японский писатель, лауреат Нобелевской премии Кандзабура Оэ. В то же время критики часто скептически отзываются об авторе таких бестселлеров, как «Алхимик», «Вероника решает умереть» и других, считая их фактами масс-культа, а не произведениями серьезной литературы. Всего в мире продано 85 миллионов книг Коэльо в переводах на разные языки. По словам писателя, он не намерен устраивать торжеств по поводу дня рождения. По некоторым сообщениям, он встретит юбилей с женой в своем доме в предместье французского городка Лурд, место паломничества католиков. 6 сентября на сцене Берлинской государственной оперы состоится премьера оперы крупнейшего немецкого композитора Ханса Вернера Хенце «Федра». В основе либретто оперы «Миф о жене древнегреческого героя Тесея Федри, воспылавшей любовью к пасынку Ипполиту». В концертном исполнении оперы будут участвовать 5 вокалистов и 25 музыкантов. Композитору 81 год, он живет в Италии. Ожидается, что Хенце приедет в Берлин, чтобы присутствовать на премьере. Голливудская компания Warner Brothers намерена конкурировать с Болливудом в Индии. Ее фильм «Сделано в Китае» будет снят в Китае на языке хинди. Главный герой картины – бомбейский повар, которого по ошибке принимают за мастера боевого искусства кунг-фу. До сих пор голливудские картины составляли только 8% индийского проката. Директор балета Берлинской оперы, танцовщик Владимир Малахов, перенес повторную операцию на колени. Он вновь сможет выйти на сцену в начале 2008 года. Согласно опросу, доверие британских телезрителей к передачам значительно снизилось по сравнению с прошлым годом. Это связано с рядом недавних скандалов и подтасовок на телевидении. 79% зрителей не намерены в будущем принимать участие в телеконкурсах по телефону.
Игорь Померанцев и новости культуры в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень» и сейчас лучший репортаж недели из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В Берлине на доме номер 68 на Нюрнбергерштрассе недавно появилась мемориальная доска. На ней портрет молодого человека и надпись «С 1930 по 1933 годы по этому адресу жил певец и кантор Йозеф Шмидт. Годы жизни 1904-1942». Уникальную и трагическую историю этого человека рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Тенор Йозеф Шмидт был немецкой мировой звездой периода расцвета радио. Тогда, в 30-е годы прошлого века, в радиостудиях исполнялись целые оперы. В этих постановках с лучшими артистами своего времени участвовал и Шмидт, прозванный «Карузо радиоволн». Настоящая оперная сцена казалась недосягаемой мечтой певца из-за его маленького роста 158 сантиметров. Но голосу рост не помеха, а на радио только голос и важен. Йозеф Шмидт родился в Румынии, в еврейском местечке в бедной хасидской семье. В начале Первой мировой войны семья переселилась в Черновцы. Петь Йозеф начал ребенком в Черновицкой синагоге и быстро овладел сложной вокальной техникой конторального пения с колоратурами и трилями, рассказывает инициатор открытия мемориальной доски в Берлине Вольф Хегердинг.
В Черновцах нашлись поклонники таланта юного Йозефа Шмидта, которые отправили юношу учиться в Берлин, где жил его дядя, брат матери Лео Энгель, ставший впоследствии его менеджером. Радио тогда развивалось стремительно и нуждалось в талантах. Шмидт дебютировал на берлинском радио 18 апреля 1929 года в труднейшей теноровой партии «Васко де Гама» в опере «Африканка» Джакомо Мейербера. 3 года в Берлине перед приходом к власти нацистов, за которые певец спел на радио в 37 постановках, были самыми счастливыми в жизни Шмидта. При гитлеровцах Шмидт спел еще 2 оперные партии, а затем последовал запрет на его работу на радио.
Удивительно, однако, то, что его пластинки можно было свободно купить в Германии вплоть до 1938 года. Интересный эпизод описывает в своем интервью BBC ныне 90-летний Рохус Миш, который был ординарцем, телефонистом и охранником Гитлера.
В ставке фюрера под Винницей я как-то услышал из кабинета Гитлера музыку. Я посмотрел в окно и увидел, что Гитлер сидит на краю стола и слушает патефон, который завел его денщик. Я заглянул в окно и спросил: «Мой фюрер, это что за музыка?» Он ответил: «Это Йозеф Шмидт». «Но ведь он еврей!» — воскликнул я. А Гитлер сказал: «Какая разница? Прекрасная музыка — это главное».
В 1935 году Шмидт впервые гастролировал в США, где получал астрономические гонорары. Однако мысли о переселении в Америку были ему чужды. Он не хотел жить вдали от матери, остававшейся в Румынии. В Брюсселе 20 января 1939 года сбылась мечта Йозефа Шмидта. Он спел в оперном спектакле на сцене партию Рудольфа в «Богеме Пуччини». Критика была благосклонна, и с этой ролью Шмидт совершил турне по голландским и бельгийским городам, которое прервалось из-за начала Второй мировой войны и оккупации этих стран нацистами. Шмидт с трудом переехал в Ниццу. В отчаянии он все-таки согласился покинуть Европу. Американский менеджер добыл для него визу на Кубу, которой певец, однако, не успел воспользоваться. Говорит Вольф Хегердинг.
После атаки японцев на Пёрл-Харбор США и Куба вступили в войну, и за день до запланированного отъезда Шмидта пароходное сообщение между континентами было окончательно прервано. В марте 1942-го португальский консул в Ницце добыл ему транзитную визу на Кубу, но вишистские власти уже не только отказались разрешить его выезд, но и аннулировали его вид на жительство в неоккупированной еще немцами части Франции. Шмидту оставалось только бежать в Швейцарию.
С третьей попытки Шмидт нелегально попал в Швейцарию. 9 октября 1942 года он пришел в полицию Цюриха. Там ему отказали в разрешении на работу и отправили в лагерь для перемещенных лиц Гиренбад в окрестностях города. Условия в лагере были очень тяжелыми, ночами заключенные дрожали от холода. Шмидт заболел, врачи диагностировали у него обычную простуду, Шмидт жаловался на боли в груди, но его посчитали симулянтом. Все же его поместили в больницу, откуда вскоре выписали с пометкой «может содержаться в лагере». 16 ноября Шмидт отправился на прогулку из лагеря до близлежащего ресторана «Вальдек», хозяйка которого относилась к нему с большой симпатией. Там артисту стало плохо, был вызван лагерный врач, и у него на глазах Йозеф Шмидт умер от сердечной недостаточности. Пришедшее днем позже в лагерь персональное разрешение на работу для Йозефа Шмидта помочь ему уже не могло.
О судьбе Йозефа Шмидта рассказывал Юрий Векслер. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отрицает, что ее военный самолет был сбит над Кадорским ущельем. Помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский назвал эти сообщения очередной провокацией. На Украине сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. городе Газа во время демонстрации сторонников движения ФАТХ было совершено нападение на группу журналистов. Среди задержанных сотрудники российского арабоязычного телеканала Russia Today и агентства France Press. Восстановительные работы в Перу, пострадавшим от недавнего мощного землетрясения, обойдутся в 220 миллионов долларов. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На минувшей неделе в России вспоминали события августа 1991 года. 16 лет назад члены Госкомитета по чрезвычайному положению ГКЧП предприняли попытку государственного переворота. В ночь на 19 августа был отстранен от власти президент СССР Михаил Горбачев. ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения и о расформировании структур власти. Действия комитета, которые сами организаторы его называли вынужденными и законными, фактически привели к распаду Советского Союза. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Участник обороны Белого дома в 1991 году, государственный секретарь при президенте России, член Совета Федерации от Нижегородской области Геннадий Бурбулис сожалеет, что с каждым годом о путче в России вспоминают все реже.
С одной стороны, я радуюсь тому, что ничего подобного уже 15 лет с нами не происходит. С другой стороны, я постоянно убеждаюсь, что уроки 91-го года и оценка путча, она не получает той человеческой и исторической адекватности, той правды жизненной, если угодно, научной истины, которой бы хотелось. Обращаю внимание на ежегодные опросы социологического сообщества Центра Юрия Левады. Я вижу, какова тенденция. Люди все больше и больше рассматривают те события с позиции жизненного нейтралитета и все меньше и меньше осознают, что в августе 91 года путчисты к нашей общей коллективной беде они сделали необратимым распад нашей Родины, Советского Союза. Они практически подвели черту под очень трудными и сложными попытками обновить союз через новый союзный договор. Путч в августе – это политический Чернобыль советской милитаризованной административной системы.
21 августа 1991 году вице-президент России Александр Рудской вылетел в Крым, чтобы освободить и доставить в Москву президента СССР Михаила Горбачева, находившегося под арестом в президентской резиденции в Форосе. Этот перелет запомнился Рудскому больше всего.
Это забыть невозможно, потому что сложно было и заполучить самолет, полететь туда в Форос, и вы знаете о тех событиях, которые происходили в Форосе, какие команды давались для того, чтобы не принимать этот самолет. Поэтому, вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития, потому что непонятно, чем бы могло все это закончиться, когда в Москву введена была боевая техника, войска, поэтому ситуация была очень драматичной. В памяти вот такие сюжеты, они сгладиться не могут.
Хотя в августе 91 года Рудской был одним из самых активных участников обороны Белого дома и разгона путчистов, сейчас он отмечает, что люди, организовавшие ГКЧП, руководствовались, по его мнению, не собственными интересами, а интересами государства так, как они их понимали.
Те, кого называют тогда и сегодня ГКЧП, люди стремились защитить не собственные интересы, а сохранить страну. Вот вопрос, как это они делали и что от этого получилось, это как бы тема другого разговора. Поэтому к тем людям, которых сегодня называют ГКЧПистами, они некоторые чуть ли не считают не врагами народа, это неправильно. Почему? Потому что люди пытались сохранить Советский Союз, имеют определенные заслуги, участники Великой Отечественной войны, люди, прошедшие, ну, скажем, суровую школу жизни. Поэтому они старались сохранить любым путем Советский Союз. Спустя вот 16 лет мы можем себе задать вопрос. Вот после развала Советского Союза кто стал жить лучше? Да практически никто не стал лучше жить. Как готовился новый союзный договор, под руководством Михаила Сергеевича Горбачева. Это тоже мы все знаем. Если была принята правильная форма союзного договора, то есть республикам были представлены политические и экономические свободы, мы бы получили бы и дополнительные места в Организации Объединенных Наций. И я вам скажу, не перешло бы это все в такую тяжелую, скажем, для страны драму. Мы взяли собственный дом, который был создан исторически, взяли и развалили, вместо того, чтобы уточнить союзный договор и произвести его подписание.
После подавления путча члены ГКЧП были посажены в тюрьму по обвинению в измене Родине, но вскоре амнистированы. До сих пор некоторые участники ГКЧП ведут активную деловую и общественную жизнь. Три дня путча кардинально изменили экономическое устройство и политический строй России, уверен президент Фонда социальных и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Я недоумеваю над теми людьми, которые говорят о том, что провалились реформы, провалилось либеральное движение. На самом деле, люди должны понять, что мы сегодня живем в другой стране только благодаря тому, что это произошло в 90-е годы. К сожалению, не всегда по нашей инициативе, это и в том числе и по ошибкам, которые сделало чиновничество Советского Союза, когда ввело танки в Москву, это ускорило события, сделало их на самом деле трагическими. Если бы этого не произошло, ГКЧП, то, может быть, мы бы развивались труднее, в большей, так сказать, внутренней борьбе, но я думаю, что движение было бы, конечно, в эту же сторону.
Как вы считаете, были у ГКЧПистов хоть какие-то малейшие шансы на победу тогда, в 91-м?
Думаю, что были. Если бы, скажем, внутри у них не произошло раскола, особенно среди военных, если бы военные сами не жаждали перемен в стране, то, думаю, могло получиться, потому что они все были очень связаны дисциплиной и корпоративной связью.
Горячее стремление отстоять демократию обернулось жертвами. Как вы считаете, не сворачивает ли сегодня Россия с демократического пути?
Я думаю, не сворачивает. Просто наша власть приспосабливается к новым условиям для того, чтобы, с одной стороны, более жестко проводить реформы, с другой стороны, так сказать, постараться максимально не упустить того, что уже было достигнуто.
Это было мнение президента Фонда социальных и интеллектуальных программ Сергея Филатова. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На прошлой неделе одной из самых частых тем для обсуждения у москвичей стали дым и гарь, накрывшие столицу плотным смогом. Уровень содержания вредных веществ в воздухе превысил норму в несколько раз. Сначала всю вину за это эксперты возложили на лесные и торфяные пожары в соседних с Московской областях, однако затем в МЧС были вынуждены признать, что леса и торфяники горят и в Подмосковье. К концу недели дым развеялся, однако актуальным остался вопрос, какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать массовых возгораний в будущем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
МЧС заявляет, что точечный характер очагов не несет опасности населенным пунктам. Это подтверждают в Шатурском районе, где почему-то ежедневная сводка по пожарам оказалась равна общеобластным данным. Глава Шатурского района Андрей Келлер.
Пожаров с большими очагами в Московской области нет. Я могу вам просто сказать, что практически мы ежедневно фиксируем у себя в Шатурском районе по очагам возгорания незначительным до 1 гектара от 9 до 13. Это могут быть там и лесные пожары, и лесопросяные, и торфяные, и другие. Но дело все в том, что пожар пожару рознь. Когда пожар 1800 гектар у наших соседей, и когда у меня 0,9 гектара, и мы его в течение рабочего дня потушили и закрыли этот пожар, это совсем разные вещи.
В Шатурский район, объяснил глава администрации, прорываются пожары из Владимирской и Рязанской областей.
В Владимирской области мы закрыли очаг возгорания, который шел в сторону поселка Бакшеева. Сегодня там работы все завершены. В поселке Родовицкий у нас заскочил очаг из Рязанской области. Мы в течение 4 дней с ним боролись. Практически, наверное, завтра мы до конца его там доберем и закроем полностью поселок Родовицкий. У нас там будет благополучная обстановка, потому что мы, во-первых, подняли воду в каналах, запустили каналы Жилинского. Я очень надеюсь, что мы сможем свою территорию Подмосковья отстоять.
Для предотвращения пожаров в жаркую сухую погоду в районе с большими площадями торфяников закрыли охотничий сезон. Собственно, с него после 11 августа и начались пожары. Андрей Келлер объясняет, что нарушили обстановку приезжие охотники, а местные восстанавливают вместе с пожарными порядок.
Самое обидное, что эти люди-то порядочные, они занимаются и охраной. Общество охотников Шатурское вместе с нами тушит пожары. Вместе с нами опахивает территории, опахивает населенные пункты. Они-то выполняют свою работу. Но вот такие вот разгильдяи, приезжающие, они создают полностью обратную картину для населения. И население, в том числе, наверное, правильно говорит, что, ребята, нельзя совмещать ваше удовольствие с нашими проблемами. Гостям Шатурского района охотники,
родственникам хочу сказать, что охота в Шатурском районе мною запрещена. Поэтому приезжать к нам на охоту не стоит. Давайте ее отложим на более позднее время, когда обстановка будет более спокойной. Потому что вот пример могу сказать. До 11 августа у нас была абсолютно спокойная обстановка в районе. Началась охота, у нас более 5000 охотников приехали. Наверное, основная масса из них люди порядочные, любящие природу. Но в семье, что называется, не без этих самых. Практически первые очаги возгорания, начавшиеся в субботу рано утром, они пускай были маленькими, но они возникали только из-за того, что люди неправильно вели себя на торфяниках и в лесах. Среди охотников есть один пострадавший, который в нетрезвом состоянии случайно оказался в собственном костровище, а 4 человека утеряли свое охотничье оружие. До какого состояния нужно было себя довести, что не помнить, куда же они положили свое оружие.
Григорий Куксин из областного отделения Greenpeace, организатор добровольной группы по тушению лесных пожаров в Талдомском районе, утверждает, в практике ведомства ГОЧС занижение статистики лесных пожаров.
Естественно, количество и площадь очагов в Московской области выше, чем сообщается во всех социальных сводках, но это ежегодная, к сожалению, печальная практика. То есть примерно в 10 раз можно смело, в общем-то, умножать те цифры, которые до нас доводятся. Но, безусловно, и дым от Рязанской, от Владимирской области, он тоже имеет место, потому что в Рязанской области достаточно давно и достаточно большие площади горят. В том числе вот ближайший к нам, Клепиковский район. Пожары там действуют достаточно давно и тушится он, к сожалению, абсолютно неэффективно. Ну, просто в силу того, что, опять же, как правило, их запускают, то есть огонь уходит под землю. Ну и после этого те силы и средства, которые привлекаются, они уже не способны его всерьез потушить.
Добровольная группа Григория этой весной потушила 35 пожаров в талдомских лесах. Глава Шатурского района Андрей Келлер о силах, которые предупреждают пожары в районе, тушат их сегодня.
На территории Шатуры базируются два мотовертолета, которые в утреннее и вечернее время обследуют территорию, выявляют очаги возгораний и стараются прогнозировать те места, где возможно. Либо мы видим там людей, либо мы видим там тех, кто разводит костры. У нас наземно патрулированы более 20 единиц техники, включая сотрудников милиции, торфпредприятий, пожарников, кто объезжают территорию, предупреждают людей, раздают листовки.
За первое полугодие оштрафовали 92 человека и еще почти 200 в июле-августе.
Надо же просто понимать, на пороховой бочке со спичками обычно не играют. Специалисты говорят, для того, чтобы тушить торфяной пожар, нужно вылить куб воды на квадратный метр. Тайфун должен пройти. Такого у нас не бывает.
Синоптики не прогнозируют и летних дождей. До конца недели будет сухо, жарко. Направление ветра тоже не обещает освобождения от гари и дыма в Москве и к востоку от столицы. Никто всерьез пока не рассматривает и будущее торфяников. Так что продукт советской мелиорации еще не раз напомнит о себе едким дымом и призовет к подвигу пожарных. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слышали «Свободу в полдень». Продюсер программы была Наталья Флоринская. В прямом эфире работал Марк Крутов. Через несколько минут в эфире «Свободы» программа «Ваше здоровье». Ее главная тема сегодня – фобии. В эфире врач-психиатр Татьяна Агибалова. Не болейте и всего вам доброго!
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В избиении Сергея Ахметшина обвиняются трое его сослуживцев.
Первого по данным в Эстонии Екатерина... героя Советского Союза Арнольда Мери обвиняют в участии в массовых депортациях жителей.
За вывод американских войск расплатились своими страданиями миллионы невинных людей.
Такие комментарии нам, конечно, неприятны. Однако...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.